नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Так выбран текст из Шримад Бхагаватам, пятая песня, пятая глава. Господь Ришабхадев дает наставление своим сыновьям. Мы прочитаем первые два текста, а потом закончим на третьем тексте с комментарием. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадев сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья». Да, здесь Господь Ришабхадев говорит, что тут нет потерь, и путь, ну, не имеет какого-то риска. Бхагавад-гита, Кришна говорит, интересный момент очень. Конечно, Бхагавад-гита – это очень сжатая информация, крайне сжатая информация. Только Господь Бог мог говорить таким языком. Он говорит, что мир покоится на желании. Весь мир. Но также он говорит, что есть и другой мир, мир других желаний. В этом материальном мире все желания имеют недостатки. Ну, то есть ошибочны отчасти или полностью. То есть они как бы погрешимы. Так. В том мире они непогрешимы, нечисты. Желаний бесконечное множество. Но они все материальны, все сводятся к одному принципу. Единственное, что хочет живое существо наслаждаться. Желание наслаждаться в этом мире центральное. И чем выше это наслаждение, тем больше конкуренции в этом направлении. Конкуренция доходит до пределов, когда применяется насилие за объекты чувств. То есть борьба, суровая борьба за объекты чувств. Настолько, что Джива нам говорит Нарада Муни: высшие формы жизни поедают низших в прямом переносном смысле. В прямом мы видим это у животных, в переносном видим у людей. Порабощают, эксплуатируют, пытаются доминировать над другими живыми существами. Это материальный мир. Это желание материальных творений или существ, где бы они ни были, на высших планетах, средних или низших, тут одна обитель. И вот совсем другие желания в духовном измерении. То есть там нет материальных желаний, говорится. Их вообще не существует там. Там нет желания удовлетворять свои чувства. Но при этом Господь Ришапа говорит: вы обретете вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, не желая его. Не желая этого блаженства. Так говорится в Писаниях, что гопи обретают блаженство, совершенно не думая и не желая этих вещей. И когда оно приходит, это блаженство, если оно мешает им, затмевает их слезами или экстазом, мешает служить Кришне, они отказываются от него. Вообще об этом не думают. Тогда же Что же такое это духовное блаженство, которого никто не желает, но оно присутствует. Неизмеримое блаженство. Блаженство – это энергия Кришны. Это не сам Кришна. Сам Кришна выше этого. Это очень трудно понять в материальном мире. Кто же такой Бог? Кажется, есть определение, но невозможно его определить при этом. Хотя есть много определений философских, эмоциональных, много различных видов веры, но окончательного определения нет. Он говорит, никто меня не знает ни в материальном, ни в духовном мире. Сам Кришна по себе, он источник высшего блаженства, он выше всех форм счастья. Загадочное явление. И что же касается нашей практики, наших попыток, то мы просто хотим изменить свои желания. Это единственная суть практики. Как же эти желания сделать духовными? Возможно ли отказаться от чувственных наслаждений? Разве не разрушится живое существо, страдает недостатка счастья? Но счастье не относится к чувственным наслаждениям. Именно поэтому говорится здесь. Собаки и свиньи испытывают то же самое. Они тоже думают, что это счастье. И человек, сбитый с толку, также считает, думает, что это счастье. Он принимает пищу, надеясь на счастье, но он понимает, что пища на самом деле не приносит большого, глубокого счастья. Приносит удовлетворение желудку, может быть, оно дает какое-то умиротворение, может быть, оно объединяет людей, когда мы едим вместе, и можем веселиться, общаться. Но не только в этом дело. Потому что, чтобы пищу переваривать и наслаждаться, ведь нужно еще здоровье иметь. Кто-то мыслит, нет, здоровье все-таки даже важнее. Если вы здоров, вы можете заработать на пищу, переварить пищу. Вы можете радоваться тогда. Но кто-то мыслит еще выше. Есть мыслители, которые говорят, что мышление определяет, здоров человек или нет. Если здоровый ум, то и все остальное тоже в порядке будет. Ум должен быть позитивным, счастливым, умиротворенным, удовлетворенным тем, что есть. Значит, не нужно гнаться, увеличивать счастье. Нужно ум остановить. Так начинается йога. С уровня ума начинается йога уже. Оказывается, нужно контролировать ум, чтобы пойти дальше, куда же дальше, изменить поведение, да, направить свою жизненную силу, движение, взгляды, речь не для прославления себя или кого-то из смертных людей, а прославлять источник творения. Практически это уже совершенство жизни. И там вот именно сфера блаженства. Блаженство славы Верховного Господа. Не собственной славы, не собственного богатства, не собственного обладания объектами чувств. А счастье, слава Бога превосходит все, все остальные виды счастья. Он источник этих чувств, источник ананды, источник счастья. И соприкасаясь с его славой, человек обретает безграничное счастье, не желая этого, желая просто служить Кришне. Это сложный момент. Как же служить Кришне без желаний? Кришна говорит, что есть четыре категории, которые приходят к нему, но у них есть желания. Именно материальные желания толкают людей к Богу тоже. Те, кто страдает в этом мире, но не хочет страданий, обращается к Богу. Тот, кто нуждается в деньгах тоже, если он честный человек, он не пойдет воровать, он пойдет лучше молиться или изучать священные книги, задуматься о жизни. Есть любознательные люди, которые интересуются так или иначе духовностью из любопытства, хотят знать все это. И есть те, кто ищут абсолютную истину, имеют жажду к этому. Все это материальная сфера, сукритина, а не просто заработали благочестивую карму, сукритина. Они еще не трансцендентны, но это благородные души. Из них тот, кто интересуется абсолютной истиной, выше всех остальных, кто даже вопроса не задает об этом. Но из тех, кто интересуется, едва ли один познал. Это очень редко случается. Однако тот, кто познал, может распространить это людям. Сознание Кришны можно принять даже невольно. Это очень простой метод. Человек даже не думает, что он занят служением, когда ест просад, например. Когда слышит киртан, даже когда критикует преданных, он уже соприкасается с Богом. Это происходит по воле высшей энергии, которая вне двойственности плохого и хорошего. Даже когда люди не очень хорошо говорят о сознании Кришны, в этом есть успех жизни, потому что это трансцендентный разговор, уже приравнивается к трансцендентному разговору. И мы помним из опыта истории, что сознание Кришны распространилось быстрее, когда нас больше критиковали в средствах массовой информации. Люди быстрее узнавали об этом. Это только помогало распространять движение. Помните тот пример, когда вышла очень плохая статья в Америке о преданных Харе Кришне. И Прабхупада должен был приехать уже вот-вот, эта статья как раз появилась. Они очень волновались. Боялись, что Прабхупада увидит эту статью. Но Прабхупада приехал и сказал, как дела, и они не могли скрыть. Прабхупада плохо. Статья ужасная. Нас там все критикуют просто. Демонизировали нас в этой статье. Сколько раз там написано Харе Кришна в статье? 15 раз, Прабхупада. Не такая плохая статья. Это говорится в Читанчаритамрите. Два свойства есть у преданного служения. Первое – оно бескорыстно. Больше нет такой деятельности в материальном мире. Все остальные имеют тонкие или грубые причины, корыстные причины. И вторая особенность – преданное служение. Оно преодолевает все препятствия, любые, но нематериально. Нельзя остановить его. Невозможно. Если есть преданные, невозможно остановить их служение. Это описывается в Читанчаритамрите. Даже если человек один практикует Харе Кришна искренне, никто не может помешать ему прогрессу. Только его желание. И чтобы эти желания, которые внутри нас, в уме, в сердце, не прорастали, не мешали нам, мы общаемся с преданными. Сегодня есть интернет, есть такие средства удивительные, что можно общаться сейчас с кем угодно, в любой части света. Можно слушать столько лекций. Сейчас такие шансы увеличиваются. Спасение людей. Духовное спасение. И второй текст. Встать на путь освобождения из материального плена можно только служа великим душам, достигшим духовного совершенства. К ним относятся имперсоналисты и преданные Господа. Тут два типа описываются великих душ. Имперсоналисты и преданные. Это класс трансценденталистов, это духовные люди. В основном люди имперсоналисты сегодня. Стать преданным – непростая вещь, мы видим. Даже для практикующих, преданных – это непростая задача. Тот, кто желает общаться с самим Богом, равно как и тот, кто хочет слиться с Его бытием, должны служить махатмам. Если человек не желает служить им и общается с теми, кто привязан к женщинам и сексу, перед ним открывается прямая дорога в ад. То есть другой дороги нет, либо вот к Богу, либо от Бога. Нет какого-то другого пути, не существует. Два направления в основном. Великие души ко всем относятся одинаково. Они всегда уравновешены, умиротворены и целиком отдаются преданному служению. Они свободны от гнева и заботятся о благе каждого. Они никогда не совершают дурных поступков. Таких людей называют махатмами. Вот такая задача, видите, описание махатмы Шримад-Бхагаватам очень точное дается. Умиротворенные, уравновешенные люди. Их не сбивают с толку какие-то события. И даже самые, может быть, беспокоящие события. Сегодня как раз очень много событий, очень тяжелых для ума. Но преданные должны держать равновесие. Не оставлять преданное служение. Шрила Прабхупада о себе говорил, я был закоренелым националистом. Я был последователем Ганди. Я выбрал этот путь. Я считал, что нужно сначала Индию освободить. Он разбил этот довод за одну беседу. Он разбил вдребезги этот довод. Стань равновешенным. Что же самое важное в жизни? Разве важна что-то есть важнее преданного служения? Разве политика может быть важнее преданного служения? И я был очень счастлив, что он разрушил эту иллюзию. Я понял, это мой духовный учитель. Я теперь знаю, что должен делать всю жизнь. Проповедую течение Господа Читания, Гауравани Прачаринай Прабхупада. Он сделал это на весь мир. Это была необходимость, самая важная необходимость. И потом уже все остальное, естественным образом, оно переходит в порядок. Мы не знаем, как. У человека свои планы, у Бога свои планы. Нам здесь, в этом случае, нужно положиться на его планы, если мы служим ему. Свои планы у человека, они очень ограничены. Он только в сфере политики и экономики может что-то понимать. И то запутан сегодня, правда. Сегодня каждая страна, она думает по-своему, понимает по-своему. Есть такая серьезная несовместимость, столько противоречий в умах разных стран, культур. Запад и Восток, он никогда не встретится, говорил Киплинг. С материальной точки зрения он был прав. Невозможно соединить эти культуры. Как день и ночь, просто как день и ночь, как сон и явь. То, что происходит на Востоке, и то, что на Западе, никак не совместимо. Но Прабхупада совместил совсем по-другому. Чистым преданным служением, которое доступно каждому человеку, любых убеждений, любых возрастов, любого происхождения, говорящих на любых языках, даже доступны животным и птицам, потому что трансцендентно. И не обязательно даже понимать процесс. Процесс действует как огонь. Если мы знаем, что такое огонь, он обжигает. Если мы не знаем, тоже обжигает. Действует как лекарство, тоже принцип. Знаем, не знаем, оно действует. И действуя, очищая, мы начинаем понимать, чем же мы занимаемся на самом деле? Если кто-то приходит и отходит, он еще просто не понял, чем он занимался. Он привлекся, скорее, неосознанно, как тот рыбак, который выловил Господа Читанию, коснулся его тела. Он получил сильную дозу экстатических эмоций, но он подумал, что это какая-то проблема. Я не могу больше думать о рыбалке. Вообще не могу. Что-то со мной. Я потерял себя, он думал. Я не могу думать о своей профессии, о поддержании семьи. У меня какие-то другие желания появились, и мысли. Боже мой, моя жизнь рухнула. И тогда Сурупа Дамодара просто дал ему пощечину. Чтобы он пришел в себя. Ты тот же рыбак, какие проблемы, Боже мой, что ты так испугался этого состояния духовного, этого счастья? Вы спросите, неужели можно испугаться такого счастья? Это же счастье. Но однажды Кришна сказал Дхритараштре, Дхритараштра, сейчас я тебе открою глаза, ты сможешь увидеть все. Ты можешь увидеть свой дворец, окружение. Сейчас ты сможешь увидеть. Он всю жизнь родился слепым, он ничего не видел. И Кришна на какое-то время открыл ему глаза, дал ему зрение. Дхритараштра так испугался, говорит, не надо, не хочу, это ужас, не хочу все это увидеть. Я хочу жить во тьме. Такая обусловленность. Обусловленность такая ваша, что я буду счастлив, у меня есть что-то выпить, что-то поесть, есть сексуальная жизнь, есть деньги, запас, укров. А то счастье, которое меня лишает этого сознания, я очень боюсь. Кто же позаботится обо мне, если буду думать только о Боге? Он не знает, как Бог заботится о каждом живом существе. Третий текст прочитаем с комментарием. Того, кто старается пробудить в себе сознание Кришны и развить любовь к Богу, не привлекают занятия, которые не связаны с Кришной. Такой человек не общается с теми, кто думает только о том, как удовлетворить свои телесные потребности в еде, сне, сексе и самозащите. Он может вести семейную жизнь, однако он не привязан к своему дому, жене, детям, друзьям и имуществу. В то же время он не пренебрегает своими обязанностями. Он трудится, но при этом не стремится заработать денег больше, чем необходимо, чтобы поддерживать жизнь в теле. Когда существовала брахманическая культура, брахманы не заботились о своем будущем. С материальной точки зрения, не было нужды. Они не делали сбережения на старость. Так что Прабхупада описывает, этот класс людей не думал об этом. Им предоставлялось это право, потому что они должны были жить в аскезе в сознании Кришны, так скажем. Или с сознанием абсолютной истины, постоянно. Эти люди очень нужны в обществе. Именно от них исходит сила вдохновения и направления деятельности, которая ведет к процветанию, счастью, к высшим планетам и даже в духовный мир. От этих людей зависит развитие цивилизации, ее гибель или процветание. Если брахманов нет, цивилизация погибнет. Если брахманы есть, цивилизация будет развиваться. Поэтому цари, они служили брахманам. Это были святые цари. Они знали эти вещи, как и брахманы, у них достаточно разума. Но поскольку они были связаны с политикой, с экономикой, с преступной деятельностью, с разными проблемами закона, это влияло на них. И они должны были слушать время от времени наставления брахманов. Они их корректировали. И цари, естественно, их поддерживали. Они говорили всем людям в обществе, что этих людей вы должны поддерживать. Если вы не даете пожертвования брахманам, вы идете в ад. Вы нарушаете законы Всевышнего. То есть этот класс людей должен был просто быть поддерживаться. Но не зарплата. Зарплата, значит, человека можно купить. За деньги он должен говорить то, что я хочу. Я тебе плачу деньги. Нет, это добровольные пожертвования, именно основанные на взаимоотношениях и уважении. Именно только так. Брахман запрещал брать ему пожертвования, если это совершалось без любви и уважения. Он превращался в собаку тогда. Он не касался таких вещей. Он с отвращением смотрел на такие подаяния. То есть это была культура отношений. И эти два класса защищали друг друга. Брахманы защищали кшатриев, вдохновляли их на подвиги, на великие подвиги. А в этом мире постоянно нужны подвиги, чтобы поддерживать его равновесие. Что всегда есть какие-то низшие гуны, которые стремятся все перевернуть. Есть какие-то оппозиции, какие-то свои мнения, материальные желания, зависть, жадность существует. Поэтому нужно управление. Управление означает, что мы должны поддерживать гуну благости в достаточной степени, чтобы мир не деградировал. Не деградировал. Это искусство управления. Сегодня в обществе мы видим, это равновесие сильно нарушено, конечно, еще. Немыслимо сейчас восстановить, но Шрила Прабхупада создал общество ИСККОН, в котором мы можем сделать такое управление и такие отношения. И уже мы делаем это. Мы слушаем Шримад Бхагаватам, слушаем Гиту, мы воспеваем святые имена, мы уже делаем это. Мы уже ставимся в зависимость от священных писаний, от святого имени, не от своего мнения. Наши желания меняются. То есть мы становимся людьми Вайкунхи. Мы развиваем, культивируем духовные желания. Они есть у всех преданных в разной степени. Сначала мы получаем это в форме семени. Это желание еще не проявлено. Чтобы его проявить, необходимо взрастить это семя в полную силу, чтобы это проявилось. Мы должны увидеть, что такое желать вообще. Желать означает ни о чем другом вообще не думать. Вот это желание. Вот эта сила желания непреодолима. Никто не остановит. Остановите муравья, Прабхупада говорит. Вы не сможете это сделать. Можете убить его, но остановить его не сможете. Он все равно пойдет туда, куда он должен прийти. Это сила желания, его природы. Он все равно будет действовать, как муравей. Также человек, у него есть своя природа. Нельзя ломать его природу. Нужно просто дать более высокие чистые желания. И так эта природа ломалась в течение всяких революций, гражданских войн в мире. Этих классы постоянно их меняли или устраняли какие-то классы, попытка сделать бесклассы в общество. Все равно это невозможно. Есть природа, и она действует. Эта ломка природы привела к тому, что много зла появляется. Много появляется боли и желания отомстить и ненависть. Что природа подавляется, вызывает сильную зависть, сильную обиду. Почему? Почему я не могу действовать согласно своей природе? Многие люди сейчас ходят неудовлетворенные только потому, что не могут занять свою природу. И более того, они даже забыли про свою природу. Понятия не имеют, кто они. Потому что навязана какая-то другая культура, какие-то стандарты, что все должны быть богатыми, вот так вот выглядеть, ездить на таких машинах и прочее, прочее, прочее. Посмотрите ведическую культуру. Брахманы, они ничего не имели. Им ничего не нужно было. Такой класс людей должен быть. Почему должны все ездить на машинах? Кто-то должен ходить в гамче. Но он богат аскезой и знаниями. Мудрецы должны быть. Кто-то должен быть богатый, а кто-то не должен быть богатый. Дело-то не в этом, а в том, какие отношения между нами. Если богатый помогает бедному, а тот, кто обладает знаниями, обучает других, кто-то имеет власть заботиться о каждом, при чем здесь богатство? Дело-то вообще не в этом, оказывается, а только в отношениях. И от чего же зависят отношения? От этих корыстных или бескорыстных желаний. Служение могу бескорыстно означает, что все получают благо. Люди очищаются от жадности, просто повторяю Хари Кришна искренне, очищаются от жадности и зависти. И их природа становится привлекательной. Преданность становится привлекательной. И когда они оставляют все свои умственные измышления, они уподобляются аромату, который очаровывает окружающих людей. Но когда оставят умственные спекуляции? Когда они будут думать, что говорить, что не говорить, как жить, так или сяк, на уровне ума, если эти сомнения оставить и просто предаться Кришне, святому имени, преданный начинает источать духовный аромат. Даже просто, когда он раздает просад, распространяет к ней ногу, не говорит. Люди это чувствуют. Это что-то с другого измерения. Вообще русские, нет? Вы откуда? Для нас как с другой планеты вообще. Они это чувствуют. Прабхупада пришел в западный мир с Вайкунтхи. И что произошло? А ведь его не понимали вначале. Акцент был очень сильно индийский и другое, и они даже философию не понимали. Те люди, которым он проповедовал. Прослышали его голос, и все. Как-то он их очаровал каким-то образом. Пожилой человек за 70 лет очаровал молодых, которые не понимали, о чем он говорит. Вы понимаете, о чем речь идет? Это качество, это просто его желание было служить духовному учителю, и оно было чистое. Это все. И для этого служит парампара, потому что духовное желание, служение передаются из духовного мира по парампаре. И первый, кто получает это, Господь Баларама. Ведь он берет на себя роль слуги и никого больше. Я просто его слуга, он говорит. Слуга Кришны, Баларама. Это тоже Кришна. Это Бог-слуга его называет. И изначальный духовный учитель. Вот от него эта парампара исходит. Дальше. И этот принцип служения мы сейчас уже усваиваем. Мы начинаем действовать как слуги. Это и есть преемственность парампара. Эти желания привносятся из духовного измерения в материальный мир. Но только от того, кто получил это из чистого сердца. Он тоже может это передать. Таким образом, Прабхупада сделал большое чудо. Комментарий. Если человек, будь то имперсоналист или преданный, по-настоящему заботится о своем духовном развитии, он не должен общаться с материалистами, которых интересует лишь то, как с помощью так называемых благ цивилизации удовлетворять свои телесные потребности. Ему также следует избегать привязанности к домашнему уюту, к жене, детям, друзьям и так далее. Излишняя привязанность – это проблема. Это для семьи проблема тоже. Люди разводятся, потому что привязаны к какому-то стереотипу отношений. И не могут жить гибко, научиться общаться. Они жестко общаются, стоят на своей позиции, потому что у них есть свой стереотип, свое понимание, свое мнение. И они не уступают друг другу. По этой причине распадаются браки. 70 с лишним процентов браков в России распадается. В Индии, я посмотрел статистику, около 1% разводов до сих пор. Они могут находить общий язык. Я бы сказал, как? Может быть, это культура подавления, знаете, дискриминации. Может быть, это просто мужчина, он играет эту роль деспота. И таким образом негативно это понимать. Но я видел в Южной Индии. Лично я был очень впечатлен. Мы выходили по вечерам на песчаный пляж. В Ченнаи, наверное, самый длинный в мире. Неизвестно, сколько десятков километров эти песчаные пляжи тянутся вдоль восточного побережья Индии. И океан. Жара. На песок вы не выйдете. Время, когда солнце в зените, очень сложно ходить по песку. Но когда солнце заходит, и выходит особенно луна, она охлаждает, и люди выходят на песчаный пляж. Он весь заполнен. Но не так. Тихо. Почти ничего не слышно. Они сидят парами. Все усыпано, но тишина. Они сидят парами, муж и жена лицом друг к другу. И общаются. Это часа полтора-два. Не глядя по сторонам вообще. Я не понимал языка. Видел по лицам. Они счастливы. Они улыбаются, они разговаривают. Много народу. Ничего не смешивается. Никто никому не мешает. Они умеют общаться. Они счастливы. Серьезно, я был очень удивлен. Я сидел тоже с женой. Я смотрел по сторонам туда-сюда. Мне всегда что-то не хватало. Жена же рядом. Нет, этого мало. Там еще много разных женщин ходят, смотрите, там мужчин, там что там продают. Может быть, что-то надо, нет? Что-то поедим или что-то сделаем. Нет? А может, пойдем в другое место? Это ум дьявольский. Вот же есть личность рядом, в твоей жизни. Это самое важное. Вместе служить Кришне. Столько тем для обсуждения, столько возможностей. Вы никогда не сможете скучать. Когда человек присыщается самим собой, ему скучно, он умирает от скуки просто, он не знает, чем заняться, он страдает. Он присыщен сам собой. Поэтому, несомненно, кто-то нужен, близкий, кто дополнял бы какую-то часть моего существования. Парамахамсы в этом не нуждаются, обычно люди нуждаются. Мужчина в женщине, женщина в мужчине. Но они сегодня не умеют общаться. Они не могут долго смотреть друг на друга. Без секса. Все переходит у них в секс почему-то. Смотрение, касание, переходит в секс. Все. Потом отворачивается. И так постоянно. То есть это искусство утрачено. Поэтому не следует слишком быть привязанным к материальной стороне семейной жизни, где просто деньги и секс. Кроме того, из этого стиха следует, что семейный человек должен тратить свои доходы на занятия бхакти-йогой. Шраванам, киртанам, вишну-смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, тасьям, сакьям, атманиведанам. Ему надо строить свою жизнь так, чтобы всегда иметь возможность слушать о Господе и прославлять Его. То есть человек не должен говорить о себе. В этом суть. практике. Мы говорим о Кришне, но не о себе. Нужно постараться забыть этот момент. Забыть эти свои материальные желания, которые мы хотим говорить. Или ради какой-то славы говорим о себе, или чтобы похвастаться просто. Пока мы не достигнем расы, это не нужно. Если это делается на духовной платформе, это другой вопрос. Ему надо строить свою жизнь так, чтобы всегда иметь возможность слушать о Господе, прославлять Его. Семейные люди должны поклоняться Дому Божествам, отмечать духовные праздники, приглашать к себе друзей и угощать их просадно. Смотрите, какие рекомендации. Это достаточно, чтобы дома духотворить. Поклоняться Дому Божествам – раз. Отмечать духовные праздники – два. Приглашать к себе друзей и угощать их просадно – три. Зарабатывать деньги нужно именно для этого, а не для того, чтобы удовлетворять прихоти своих чувств. Комментарий закончился. Может быть, будут вопросы по этой теме? Да, микрофон нужен.
Хари Кришна, спасибо, Шрила Гурудев. А вот про желание. Вот вчера Евгений Прабу задавал вопрос, и вы сказали, что, возможно, в прошлой жизни ты был преданным. И я подошел потом сегодня к Евгению Прабу, спросил, а вот эта жизнь у вас как построилась? Вы как, ну, с мясом сталкивались? Там, он говорит, да, и мясо, и интоксикация. То есть если мы в прошлой жизни практиковали сознание Кришны, почему Господь, ну, в такие условия нас, ставит, да. То есть это наши желания сохранились, или чтобы мы какой-то урок получили, Господь таким образом действует, скажите, пожалуйста.
Да. Сохранились желания, которые мы не удовлетворили в прошлой жизни.
Когда мантру повторяешь, ты, даже мясо притрагиваешься, чувствуешь от этого осквернение. Неужто желание сохранить?
Это из-за практики, да. Например, если ты совершил омовение хорошее, то ты более чувствителен к нечистым местам. А если ты загрязнился, ты уже не чувствителен. Тебе говорят, иди помойся. Ты не чувствуешь, как тебя пахнет, иди помойся. Но ты помылся, и ты стал чувствительным. Поэтому пока есть практика, мы омываем ум, чувства, мы чувствительны. Если практики нет, можем не чувствовать разницы. Рождение означает невежество. Невежество рождаемся. И эти желания у нас есть наслаждать чувства, они могут снова вернуться на какое-то время. Если мы не удовлетворили свои желания материальной прошлой жизни, то в этой жизни мы рождаемся в обычной семье непреданных, чтобы удовлетворить те желания, которые не реализованы материальные. Там, в пище, в чем-то еще. Но потом тот запас благочестия, он в каком-то момент приводит нас к преданным. Снова. И мы с большей силой понимаем, какая разница. То есть с большей силой еще понимаем, какая это разница.
Шрила Гурудев, а следующая жизнь наша, интересно, как, ну, снова с этим придется сталкиваться или как? Интересно?
Это нужно каждого спросить. Каждого отдельно нужно спросить. Насчет его следующей жизни, что он думает. Бхагаватам Сарасвати говорил, что одну жизнь вы проживете в садхана бхакти. В следующей жизни будете практиковать рагануга бхакти, если хорошо практиковали садхану. И только потом вернетесь к Богу. Но Прабхупада сказал, в этой жизни давайте возвращайтесь. В чем наше преимущество, скажите? Все-таки у нас есть преимущество. Мы понимаем очень хорошо с вами, что у нас нет другого пути, кроме воспевания Хари Кришны. Люди в Индии могут думать, что есть другие пути поклонения, там более сложные в этом плане. Прабхупада вот получил письмо доктора Пателя. Пример приводил. Не от доктора Пателя, от ученика он получил из Америки письмо, а гулял с доктором Пателем. Пателем ему дали письмо. И тот ученик, он молил Прабхупаду в этом письме: «Спасите меня. У меня столько материальных желаний, я борюсь со своими желаниями. Я хочу стать чистым преданным. Прабхупада, спасите меня, спасите меня». Такое письмо было откровенное, знаете, искреннее. А доктор Патель, смотрите, он родился в брахманской семье. С рождения вегетарианец. С рождения он знает санскрит, его обучили. Писание священное, у него садхана есть, но он не служит Кришне. Просто брахман, ученый. Прабхупада это письмо говорит: посмотри, какой преданный. Ты посмотри, какой преданный. Как он хочет служить Кришне. У тебя, говорит, есть все преимущества, и ты не служишь Кришне. Поэтому нас Прабхупада назвал преданными. Даже с такими недостатками. Что желание у нас. У нас нет другого выхода. Для нас нет другого пути. Потому что у нас очень много пороков. Мы понимаем, что мы ничего не сможем другого сделать. Мы можем только повторить Харе Кришна и есть прасад. Это мы еще как-то можем. И то не все. Прабхупада сказал, что тот, кто не повторяет 16 кругов, это уже уровень животного. Вот на каком уровне мы находимся. Мы не можем сосредоточить ум хотя бы на полтора часа на именах Бога. Всего полтора часа в сутки. Ну, два. И все же у нас есть преимущество. Мы понимаем, что другого пути нет, и мы все серьезнее и серьезнее к этому относимся. У нас есть решимость улучшать свою джапу, добиваться этого. Вот наш шанс. Замечательно, точно. Сейчас посмотрим.
Благодарю вас за лекцию, Гуру Махарадж. Хотела вопрос такой задать. Вот суть бхакти — это према, да, чистая према. И получается, према мы можем получить через определенный духовный путь, аскезы, да, и по милости духовного учителя. Вот. И хотелось бы раскрыть вот именно тему чистой премы. Есть души, которые приходят, ну, уже с определенным багажом, да, древние души. То есть, и вот от них уже чувствуется вот эта любовь, чистота. То есть вот именно, ну, путь вот этой чистой премы, состояние чистой премы, как достичь. И мне еще понравилась вот эта фраза, то, что бхакти передается через открытое сердце. Вот эту тему может раскрыть тоже. Благодарю.
Прему мы не получаем от духовного учителя. Поэтому духовный учитель нас отправляет к Кришне за премой. Мы приходим к Кришне, повторяем Харе Кришна, Кришна дай прему, он говорит: иди гуру. Сначала научись выполнять наставления, которые он хочет. Удовлетворить сначала его. Мы приходим к гуру, гуру Махарадж, как удовлетворить, говорит: иди к Кришне. Так я буду доволен. Иду к Кришне. Кришна говорит: иди к гуру, тогда я буду доволен. И так это продолжается. И когда уже очищаемся, Кришна дает прему. Кришна дает прему. Святое имя дает прему, не гуру. Гуру показывает, где это находится. Он показывает, потому что он уже имеет что-то. Он знает это место. Но ученик, он еще не понимает, куда точно идти, в какое место. Даже когда гуру покажет, он все равно заблудится. Он напоминает еще очень плохо зрячего человека. Он все равно куда-то вот увлечется чем-то.
Да-да, то есть слушать наставления духовного учителя.
Поэтому, да, он постоянно слушает, слушает, пока он уже не прозреет. И когда он прозреет, он вспомнит: «Так гуру всегда мне говорил о Кришне. Всегда только об этом и говорил». Помню, у нас, когда были серьезные кризисы в Исконе с преданными, и я прослушал лекцию духовного учителя, который вот вначале еще слушал много раз. Я был поражен. Так он об этом всем говорил. Почему я не слышал этого? Ведь он нас предупреждал много раз. Но вы все равно совершили все эти ошибки. Как так получилось? Мне казалось, что я все понимаю. То есть самбанда, беда и прайоджана. Но, как говорят саду, есть разные уровни самбанды. Вот в чем дело. На каком уровне самбанды я нахожусь? Это еще в этом вопрос. Это еще уровни. Поэтому на разных уровнях я по-разному даже понимаю слово самбанда, и абхидея, и прему. Я по-разному вижу эти вещи.
А вот то, что бхакти передается через открытое сердце, это в проповеди, это определенное взаимоотношение, да? То есть, когда у нас есть взаимоотношения, мы можем через вот свой вкус передать этот вкус.
Через любовь передаются знания. Гуру-ученик их соединяет духовная любовь, поэтому знания передаются, по-другому не передаются.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите поклоны. Не могу разобраться, помогите, пожалуйста, вот такой момент, что вот ученик, он не может превзойти духовного учителя, он не может быть стать более могущественным. И вот как бы дальше по времени, если идти, то вот как бы получается от Прабхупады все менее и менее могущественный получается, становится преданный. А с другой стороны, искон, он по пророчеству должен развиваться все сильнее и сильнее, становиться могущественным. Как вот, за счет чего, или за счет, как вот должен развиваться искон?
Шрила Прабхупада посмотрел на своих учеников однажды и сказал: «Никто из вас не обладает всеми качествами, которые есть у меня». Ни у кого нет этого набора качеств. Нет. Значит, никто из вас не сможет вести движение. Но вместе вы можете дополнять друг друга. Вот как сейчас распределяется могущество. Об этом же Бхагаватам Сарасвати. Это явление редкое, когда приходит основатель ачарья, Бхагаватам Сарасвати Бхагаваната Куру Шрила Прабхупада. Но их наставление сотрудничать, ну, для нас. Мы не основатели ачарьи. Мы простые преданные. Но вместе мы можем быть очень сильными. Искон силен это потому, что у нас мы организованы. Мы вместе что-то делаем. Не будьте в иллюзии, не идеализируйте, что каждый станет независимым ачарьей. Нет, мы не на таком уровне. Может быть, это произойдет в свое время. По милости Господа придет такой ачарья. Я думаю, придут еще и не раз. Самосветящиеся люди. Но мы должны еще к ним путь им предложить в это движение. Мы должны постараться, чтобы такие личности пришли. Не для себя мы должны стараться, для того, кто придет после нас. А они будут лучше. Ученик может превзойти гуру, но он никогда так не будет думать. Он скажет: это милость духовного учителя, я тут ни при чем. Он никогда так не будет думать.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, у меня такой вопрос о воспитании. Вот сейчас много детей приходит, причем не всегда в семьи преданных, которые сразу вегетарианцы, они вообще отказываются от мяса, от таких продуктов. И они довольно аскетичны, причем и мальчики, и девочки. Вот как помочь такому ребенку можно? Как вообще его воспитывать, в каком направлении, чтобы он вот со своей задачей он приходит? Ведь расскажите, может быть, про этих людей, про детей, что вы на эту тему думаете и как воспитывать их?
Это нужно отдельно обсуждать ему. Смотря какой ребенок, я не знаю. Принцип, ты знаешь, как это делать. Но это отдельно каждый случай рассматривается. И пока непонятно, в чем нужна помощь. Они отказываются от мяса, и что?
наоборот, начинают, ну, как бы я могу только в этом поддержать, в плане принципов, что это более высокая душа, если объяснять родителям.
Несовершеннолетние дети, они под контролем родителей находятся. Вот мы ничего не можем сделать. Пока ничего не можем сделать, пока они не вырастут.
Можно проповедовать в такой ситуации.
Это важнее, чем детям проповедовать, родителям. Институт прикладных духовных технологий с этого начинал. Он открывал школу для родителей, для мам, для пап и так далее. И люди стали идти. И для детей. Да, Сизифов труд, знаете, вы ребенку проповедуете, дома приходит, и все обратно скатывается. Бесполезно. Родители должны получить образование. А они хотят, потому что у всех есть сложности в семье. Они хотят.
Харе Кришна, спасибо за лекцию большое. Во втором стихе Махатма описывают, они никогда не совершают дурных поступков. Вот как вот это понять? То есть, ну, в обычной жизни, может быть, я своим взглядом смотрю, может, ну, взгляд у меня не такой, да, что как бы, ну, не вижу я таких людей. Или как?
Нет, уральские махатмы совершают дурные поступки. На Урале другие махатмы просто, свои махатмы есть. Ты про кого подумал? На какие махатмы смотришь? На преданных? Просто на преданных смотришь?
Ну, да, да, про преданных.
Нет, преданные они еще, может быть, не до того уровня, который описывается в Бхагавате. Поэтому они еще могут совершать дурные поступки, это факт.
Вот. Ну, то есть наш взгляд должен быть такой, что не замечать, да? Как будто это, что это же.
Ну, как же не замечать? Как можем не замечать дурные поступки? Мы, конечно, замечаем дурные поступки. Просто мы должны понимать, что с этим делать. Как правильно поступать. Если кто-то совершает дурной поступок, что я должен делать? Я должен проповедовать, да, что правильно, что неправильно, разъяснить людям, которые, может быть, не знают этого. Это первый момент. Второй момент. Я могу совершить что-то дурное, волей-неволей. Я должен работать над собой. Вторые усилия. Значит, я могу кого-то обучать и работать над собой так, чтобы не было у нас этих дурных вещей. И третий момент. Когда дурные поступки случаются, но я ничего не могу сделать, или со мной никто ничего не может сделать. Тогда это нужно терпеть, пока не время еще. Пока это несправедливо в данный момент времени. Например, взять Урал, или Сибирь, или Дальний Восток, или западную часть России. Это разные культуры, разный менталитет. И то, что кажется дурно, скажем, в одном регионе, в другом регионе, нормально. Еще такая есть. Относительность. Поэтому, когда мы говорим о вайшнавской культуре, перемеряем ее ко всем регионам, мы видим, что мы еще ну, далеко от стандартов.
Можно? А по поводу нектарного наставления тут говорится? По воскресные пиры, что говорит Шрила Прабхупада. Вот. Преданные члены Международного общества сознания Кришны устраивают каждое воскресенье во всех своих центрах пиры и приглашают на них членов общества и его друзей. Чтобы почтить просад, там собирается много людей, интересующихся сознанием Кришны, которые затем, когда им представляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным просадом. Это вот как следует понимать, как ну, наставление кому или как? То есть вот, это нужно как-то обсуждать или что? То есть ну, смысл вот этих вот вещей, которые Прабхупада вводил, например. Например, приходят люди на воскресные пиры, их угостили, там они ушли, потом они так, ну, регулярно приходят, и преданные бывают, говорят уже, ну вот, на лекцию не приходят, там, на киртан не приходят, ну вот на просад приходят. И как бы там, ну вот, можно там бачки помыть, можно послужить, то есть, да. А вот этот момент, что Прабхупада хотел этим именно, что...
А в чем вопрос, ну-ка?
Ну, вопрос в том, что Прабхупада это дает как наставление преданным, чтобы они как-то это ну, проповедовали, что... Или...
Пока не понимаю вопрос.
Ну, здесь Шрила Прабхупада говорит, что ну, смысл, да, вот... воскресные пиры мы устраиваем, говорит Шрила Прабхупада. И да, там, которые, то есть туда приходит много людей, интересующихся сознанием Кришны, которые затем, когда им представляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным просадом. Но, То есть это как это должно происходить именно естественным путем, или это, ну, как-то должно об этом говорить, нужно ли, что это, как это происходит?
А как еще? Неестественно, как естественным путем. Все должно естественным путем происходить, конечно. Это же сознание Кришны. Мы пели Харинаму, помню, это было конец 80-х годов. И милиция подошла. Милиция подошла и стала с нами грубо разговаривать. И как эта женщина там напала на милиционера, назвала ее плохим словом, там фуражку на глаза натянула, там что-то такое сделала. Смелая. Потом сказала: «Вам, видимо, негде собраться, вы на улице поете. Пойдемте ко мне домой. У меня большая квартира». Мы пошли туда, провели большую программу, и несколько раз она предоставляла свою квартиру. Так случалось. Сейчас вы боитесь людей, поэтому немножко другая ситуация. Сейчас все боятся людей больше, чем раньше. Такая культура.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали про страх счастья.
Где?
Вот-вот. Вы сказали сейчас про страх счастья, и вот в сознании Кришны мы часто испытываем счастье. И вот скажите, пожалуйста, как не бояться потерять это счастье?
А как ты его потеряешь? Ты же практикуешь.
Ну, есть этот страх.
Нет, нет, нет. Никак не потеряешь. Если ты не совершаешь оскорбление, никак ты не можешь потерять счастье. Это необратимый процесс. Ну, негативный пример. Если кто-то попробовал 2-3 раза ЛСД, все, как он сможет без него? Это негативный пример. Но в позитиве тоже. Если ты обрела вкус этого счастья, то как ты его потеряешь? Ты будешь постоянно его искать. Так, ты будешь действовать, ты будешь переходить на программы, на харинамы и прочее, ты будешь это делать. Если ты получил это счастье, этот вкус, будешь его искать. Как ты потеряешь его, скажи мне? На харинаме прямо? Во время прасада или когда? Нет, тут когда нет харинама, когда нет прасада, когда нет преданных, да, ты чувствуешь, что его теряешь. Ты идешь тогда к преданным. Все.
Спасибо.
Это практика.
Хари Кришна. Почему вайшнавов, преданных слуг Господа, называют подобны древом желаний, которые сопричастны друг к другу и способны исполнить желания каждого? И как нам узнать о желаниях, потребностях, ресурсах друг друга, чтобы получить те же исходные данные для служения вайшнавам? Есть ли такой стандарт?
Харинама Санкиртана. Вот мы все собрались, допустим. Разные люди, кто-то вот только начинает, кто-то уже давно практикует. Но мы все вместе собрались, и все от этого счастливы. Наши желания исполняются во время киртана. Значит, все преданные, нужно сказать спасибо. Благодаря вам мы можем вместе воспевать чувство счастья. Это духовный аспект, видите? Духовный аспект. Неважно, на каком уровне преданный, если он участвует в процессе, он тоже исполнитель наших желаний. На всех это распределяется. Мы сообщающиеся сосуды. Время киртана нет старших и младших. Заметили это? Время принятия прасады тоже. Прабхупада сказал, работайте, есть, не нужно стесняться. То есть духовный процесс, он неформальный, а эти различия формальные, временные. Мы ими пользуемся, конечно, они тоже нужны, эти различия, чтобы какой-то был порядок, этикет, культура, отношения. Но когда мы говорим о духовном процессе, о вайшнавской культуре, она неформальна. Поэтому мы всем выражаем почтение.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж.
Скажите, пожалуйста, вот что чувствуют Радхарани и Кришна, когда мы повторяем Святое Имя невнимательно?
У них нет проблем. Это наша проблема. Ну, Кришна, он всегда позитивный. Он смотрит на тебя. Ты там засыпаешь за джапой. Но он же видит, что ты за джапой засыпаешь. И говорит, это моя преданная. Она даже спит с джапой. Он позитивный. Заметили, что наши недостатки в практике, они становятся предметом юмора. То есть как-то, ну, мы серьезно не осуждаем друг друга почему-то. Почему? А что Кришне все равно нравится наша практика, даже если она несовершенна. Он позитивный. Если даже ум бегает туда-сюда, туда-сюда, мы повторяем мантру, но ум куда-то бегает постоянно. Кришна, он мой преданный, повторяет же мантру. Он так думает. У него есть право, смотрите это. У него есть такое право, как у Верховной Личности, принимать наше служение, даже если оно несовершенно. Вот если вы не обрели квалификацию, скажем, стоматолога, вас не допустят к работе. В материальном смысле, то есть, должен быть критерий. Квалификация. Но в духовном смысле, если мы не квалифицированы, недостаточно, но пытаемся, Кришна принимает это. А когда он принимает, он уже больше никогда не отвергает. Ни за что. Надежно. В этой жизни или в следующей жизни это случится. Нет отвержения. Если Кришна принимает. Но он никогда не забудет даже маленькую благодарность от тебя или попытку служения. Навечно запомнит. Итак, чем больше мы знаем Кришну, тем лучше становится наша джапа. Так Кришна такой удивительный. Хари Кришна. Какой удивительный Кришна. Хари Кришна. Плакать хочется. Я хочу повторять его имя. И так и происходит.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот в нескольких ваших лекциях слышала, как вы говорили, что вот наша практика, она очень проста, но нужно к ней отнестись экстремально серьезно. Вот размышляла, что же это значит. И потом в одной из лекций вас преданные спросили тоже этот вопрос, что подразумевается, да, экстремально серьезным, и вы сказали не наслаждаться. И вот немножко не могу понять, вот сегодня как раз тоже говорили, что в материальном мире все хотят наслаждать свои чувства. В духовном мире как бы никого не волнует наслаждение своих чувств, а все хотят наслаждать трансцендентные чувства Господа. То есть получается, вот не наслаждаться, это значит, что мотивом...
Нет, подожди. Нет? Экстремально, когда мы осознаем опасность вожделения именно. Наслаждаться достойно нам позволено. Господь читает, наслаждайтесь достойным образом. Живите счастливо, это хорошо. Наслаждайтесь в гуне благости, скажем. Нормальная жизнь. Но что касается вожделения, это опасная энергия. Всепожирающий враг души. Так, Кришна говорит, уйдите об этом. Если раскрыть эту тему, вы придете в ужас. Если раскрыть последствия этого всего. И именно вот то, что мы видим, самое ужасное проявление в этом мире, это именно результат неконтролируемого вожделения людей. Самые страшные, отвратительные вещи. Оттуда исходит. Всепожирающий враг души. Когда мы это осознаем, наша практика становится экстремально серьезной. В этом случае.
Можно еще уточню. То есть получается, вот мотивом как бы наших попыток преданного служения должно быть не насладить свои чувства, а попытаться насладить чувство Господа. Но вот если оно как-то естественно получается, например, идешь на харинаму, и ты понимаешь, что ты сейчас там будешь испытывать вот этот экстаз от воспевания, ты как бы с этой мыслью идешь, там печеньки раздаешь,
экстаз,
и тебе это нравится.
Экстаз — это не чувственное наслаждение. Это преданное служение. Оно естественно, оно делает человека счастливым. Сукам картум авьяям. Так, это происходит. Во время исполнения преданного служения ты чувствуешь радость. Так и должно быть. Это не чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение – это индивидуализм. Это я отдельно от Кришны, когда наслаждаюсь, отдельно от Него. А вместе с Кришной будь счастлива. Будь в экстазе, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, у меня такой вопрос про целостность личности. Вот, то есть бывает такое, что мы говорим одно, да, думаем другое, делаем третье. И то же самое, что иногда бывает, ну и что я по себе замечаю, да, что я говорю, что хочу идти к Кришне, но на деле я вижу, что я делаю совсем другой выбор и в пользу наслаждения как раз-таки своих чувств. То есть как тут приобрести целостность, чтобы говорить, думать и действовать одинаково?
Это называется стратегию выстроить, потому что прямой путь иногда не получается, невозможно для человека. Прямой путь к Кришне. Он видит, что сила желания пока не позволяет ему, он не способен держать такую практику. Тогда он делает некую уступку в эту сторону с целью пройти этот путь и снова встать на прямой, выйти таким образом. Например, греха с хашем как раз относится к этому. Это не прямой путь, это косвенный путь. Правый ритимарг, где допускаются чувственные наслаждения. Там, чувство собственности, богатства, там все остальное материальное. Да, материальные какие-то наслаждения там есть. Но он рекомендован в шастрах как вспомогательный процесс, чтобы потом выйти на прямой путь, не в ритимарг. Это пример. Если даже вам придется какую-то уступку делать, но вы продолжаете свою практику, насколько вы можете, совершенно скорбово, свои принципы соблюдаете, читаете книги, что-то делаете для Кришны, насколько возможно в ваших силах, рано или поздно вы выйдете на прямой путь. Это случится. Мы не всегда можем идти прямо к цели, потому что есть препятствия, мы их обходим. Поэтому даются два пути, и прямой, и косвенный, и тот, и другой. Чередуйте, регулируйте свою жизнь, разум применяйте. Не будьте фанатиками, только прямой. Если нет прямого, я не знаю, что делать, я ухожу. Это ограниченное сектантское мышление.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Подскажите, пожалуйста, как справиться с гордостью?
Не справишься, нет. Как ты с ней справишься, скажи мне? Кто с ней справится? Пусть Гуру думает. Что с тобой делать, не знаю. Мы слушаем наставления. Так мы развиваем смирение. Вы знаете об этом, что без развития смирения мы не можем быть учениками. Мы даже не сможем стать вайшнавами вообще. Вайшнав – это именно смиренный преданный. Такую характеристику дал Шрила Прабхупада. Он сказал, это ни саньяси, ни ванапрастха, ни грехастха, ни брамачари. Это смиренный преданный. Это и вайшнав. Все остальное – формальность. Поэтому совет какой дается? Сознательно развивайте смирение. Это наш путь. А с ложной гордостью вы ничего не сделаете. Нужно время и нужен процесс. По милости духовного учителя мы можем освободиться от ложной гордости, если слушаем его наставления. Если становимся слугами наставления духовного учителя. Сам человек не может дать себе наставление, поймите. Опытный врач, хирург, он не сможет себе сделать операцию на сердце сам. Все равно нужен другой врач. Ложное эго куда сложнее операции? У кого микрофон?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Такой вопрос. Как во всем научиться видеть волю Кришны? Потому что вот вы, Матаджи, отвечали, что когда мы занимаемся преданным служением, мы счастливы. Мы там кушаем прасад, там харинамы, санкиртана, мы занимаемся служением. А когда вот ну, по каким-то обстоятельствам, вот у меня лично, может быть, у преданных тоже есть такое, что мы не можем какое-то время заниматься преданным служением, и чувствуешь такую боль, что не можешь, как бы, ну, как бы чувствуется ваша поддержка все равно. Вот. И как в этом научиться видеть волю Кришны в таких обстоятельствах?
Возможно, вы усложняете принцип преданного служения. Может быть, поэтому есть какой-то стереотип. Преданное служение — это шраванам, киртанам, вишну, смаранам, падасеванам, арчанам, ваданам, дасиам, сакьям, атмане, веданам. Оно не зависит ни от каких обстоятельств. Например, если вы достаточно читаете книги Шилпрупады, вы будете всегда в хорошей форме. Всегда. Постоянно. Каждый это может делать. Находить время, читать книги Прабхупады. Но вы усложняете, вы думаете, вот, может быть, нет храма, нет там еще чего-то, того нет, другого нет. Книги у вас есть. Вы можете прасад готовить. Если вы осознаете, что прасад — это сам Кришна, вы будете очень счастливы. Всегда. Пытайтесь развивать свое индивидуальное сознание Кришны. Даже если вы не находитесь в обществе вайшнав, пытайтесь находить в себе. Оно есть в сердце. Должен научиться это делать. Должен иногда пробуждать в себе это сам. Какое-то время я слушал одного преданного, когда я перешел в сознание Кришны, то есть до инициации, я слушал лекции. Хороший проповедник был. Могущественный проповедник, смелый человек, знал философию, Бхагавад-гиту, я его слушал постоянно. Затем я стал рассказывать людям об этом спонтанно. Но я ходил и слушал лекции постоянно. Потом я спросил, а что делать, если вот ты уезжаешь, вот и проповеди нет. Он мне посмотрел и сказал, но уже ты можешь сам проповедовать. Я это до сих пор помню. Я начал проповедовать сам. Ну, ты же можешь сам, ты уже знаешь. Разве нет? Вы все можете. Вы все можете. Ум мешает. Вы что-то думаете. Вы придумываете то, чего нет. А на деле ваши знания очень нужны многим людям. Очень нужны. Я удивляюсь, каждый свой тур, когда выезжаю, превосходит все мои ожидания, что касается людей. Как они слушают с каждым годом духовную философию. Сейчас публичные лекции практически не отличаются от классов Бхагавата. Вы понимаете, что происходит в обществе людей? А вы думаете, как заняться преданным служением? Сейчас у людей просто жажда развивается к этому. Потребность. А вы все еще не решаетесь. Да преданных было, по пальцам пересчитать вначале, на всю Сибирь был один преданный, на Урале было два преданных. Когда я приехал, в Екатеринбурге было два инициированных преданных, все. И один был в Перми. Нет, два в Перми было тогда. В Сибири один был инициированный преданный. На Дальнем Востоке вообще не было инициированных преданных. В Москве было горское, в Петербурге было горское, в Киеве было немного. Но это были такие люди, одного пошли куда-нибудь в регион. Они были очень активны. Они не боялись ничего. А уж тогда-то как раз можно было бояться, что в тюрьмах сидели преданные. Но благодаря им сейчас у нас есть движение. Всего несколько человек. Началось с одного человека, который тоже знал. Просто один человек. А нас здесь миллион. Потому что каждый из вас — это по 100, по 1000 обычных людей. Ваша решимость, ваш опыт духовный — сравните. Да, 1000 человек не перевесит ваш опыт духовный обычных людей. Это был последний или еще последний? Последний из последних, так.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Гурудев. Простите, пожалуйста, за выпросила вопрос последний. Дело в том, что мы лет 8 назад начали читать Шримад Бхагаватам в Санге с матушкой Махапурной. И мы так активно изучали буквально лет 5 это... Священное Писание, потом, ну, как-то такие обстоятельства, Махапурна ушла, потом, значит, преданные какие-то отсоединились от Санги. И в итоге нас осталось, ну, вот буквально 3-4 человека мы собираемся. И вкус такой сильный она нам передала, что мы читаем очень-очень медленно, буквально по несколько стихов за раз. Но, и вроде бы мы уже все тоже не новички в движении, но часто возникают какие-то вопросы, которые мы не можем сами решить, и потом забудем, еще не спросим, и продолжаем все равно читать, как бы не до конца понимая, есть ли смысл продолжать такое чтение Шримад Бхагаватам, или лучше к какой-то санге присоединиться, или еще как-то, вот, как, вот есть ли смысл продолжать таким, ну, как-то непрофессионально читать, что ли?
Есть смысл принимать пищу, если вы ее переварили. Тогда есть смысл снова принять пищу, потому что голод вы почувствуете. Но если вы не перевариваете эту пищу, то какой смысл есть? Если вы получили какое-то знание, пусть немного, переварите его, расскажите другим то, что вы поняли. У вас появится потребность получить что-то новое. Не так, что вы копите, 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 копите. Это ходячее кладбище знаний. Для себя, то есть. Не сработает. Рано или поздно вы все это изучите и скажете, я все знаю, все. Это не будет больше интересным. Про Пасху, если вы не проповедуете, вы не будете сильно отличаться от обычных людей. У вас не будет какой-то потребности яркой. Энтузиазма яркого. То есть не живите для накопления знаний, скажем, для накопления денег, для накопления имущества. Распространяйте. То, что есть, распространяйте. И больше получите еще, чтобы снова распространять. Это хорошее занятие, изучать шастры, правда? Но, как ты говоришь, приходит время, и как-то все вот... Возникает вопрос, продолжать ли дальше так или как. Если вы проповедуете, у вас не будет такого вопроса. В Екатеринбурге однажды, я когда жил в Екатеринбурге, приходило много людей. Вот примерно вот прям такие залы приходили на публичные лекции тогда. И залы нам давали бесплатно тогда, в 90-х годах. Во время беспредела такого, знаете, как к нам относились так. Много людей приходило. А я грехастка и жил на пожертвования. Меня храм поддерживал, какие-то пожертвования. Вот это меня смущало, потому что я услышал от какого-то преданного возвышенного, что грехастка должна работать. Жить на пожертвования грехастка позорно. Я подумал, бау, вот ничего себе. Так я... Не своим делом занимаюсь. Я это воспринял очень серьезно. А на следующий день воскресная программа. Публичная. Я сказал, ну вот, завтра последний раз даю лекцию. И все, я буду как-то жить уже по-другому. как грехаса, то, что соответствует моим ашрам. Буду работать. Поддерживать семью. Ну, лекция прошла нормально, было много людей. Я вышел и понял, что надо уже всю жизнь менять с этим сознанием. Уже вышла последняя лекция публичная. Я передаю это для санязи, все. Сдаюсь. Подходит какая-то женщина с этой программы. Она один раз пришла, больше никогда не видел. Она подходит и смело говорит, пообещайте мне одну вещь. Я испугался, ну мало ли, что на уме. Ну, женщина. Нет, вы пообещаете мне сейчас одну вещь. Я тогда скажу. Вот сначала пообещайте. Ну, я набрался дух, говорю, ну хорошо, обещаю. Обещайте, что никогда не перестанете проповедовать. Но это было... Это почему-то попало в сердце. Не просто она что-то сказала, а просто меня толкнуло что-то в сердце. Думаю, Боже мой. И так происходило ровно 3 раза подряд. Какой-то, какие-то люди подходили, говорили, никогда не прекращай проповедовать. И уходили. Ну вот так я остался, видите. Ну и нам тоже говорят, проповедуйте, проповедуйте, проповедуйте. То же самое говорят, верно же? Харе Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джая.